8. Отец включил имя тети Хэриет в наши молитвы того дня, когда пришло это известие, но позже никто никогда о ней не упоминал. Как будто ее стерло из памяти у всех, кроме меня. А мне она запомнилась настолько ярко, что приобрел зрительный образ даже тот момент, когда я только слышал ее. Женщина с поднятой головой и выражением безнадежности на лице, и еще звучный голос: «Я не опозорена! Я всего лишь побеждена!» И, конечно, тот последний миг, когда я видел ее из окна, а она глядела на наш дом. Никто не рассказывал мне, как она умерла, но я сам догадался, что это вовсе не случайность. Я многого не понял из того, что подслушал, но все-таки это было самым тревожным событием из всех, с какими мне доводилось сталкиваться до тех пор. Оно испугало меня. Я почувствовал неуверенность в собственной безопасности, причем почему-то гораздо большую, чем после истории с Софи. Несколько ночей подряд мне снилась река, в воде тетя Хэриет, она прижимает к груди белый сверток, а волосы ее струятся по воде и колышутся вокруг бледного лица с широко открытыми невидящими глазами. Я был очень напуган. Все это произошло только из-за того, что ребенок немного отличался от других детей. У него оказалось что-то лишнее или не хватало чего-то, так что он не соответствовал в точности определению. Была какая-то мелочь, которая делала его не совсем правильным, не совсем таким, как другие.
«Мутант», — сказал мой отец.
«Мутант». Я вспомнил выжженные на досках надписи «Речь странствующего проповедника». Какое презрение звучало в его голосе, когда он гремел с кафедры: «Да будет проклят мутант!» «Да будет проклят мутант!» Мутант — враг не только всего человечества, но и всех божьих тварей и растений. В нем семя дьявола, неустанно стремящегося к размножению, дабы разрушить божественный порядок и превратить нашу землю, оплот воли Божьей в мире, в край беззакона, как на юге, где, как говорил дядя Аксель, растения, животные и почти все человеческие существа производят на свет искажения. Где правильная природа уступила место неузнаваемым существам, где пышно разрастаются чудовищные растения и где дух зла издевается над Господом Богом, воплощая в жизнь непристойные фантазии. Всего лишь маленькое отличие, мелочь, была первым шагом к этому. Я очень усердно молился в те ночи. «Боже», — просил я, — «ну, пожалуйста, позволь мне быть таким, как все люди. Я не хочу быть другим. Сделай так, чтобы утром я проснулся таким, как все. Прошу тебя, Боже, сделай это. Ну, пожалуйста». Но утром, когда я начинал проверять себя, я быстро соединялся с Розалиндой или с кем-нибудь другим из наших и понимал, что молитва ничего не дала. Я снова должен был встать с постели таким же, как лег в нее накануне, а потом идти в большую кухню и садиться завтракать за стол лицом к надписи, которая перестала быть просто частью обстановки комнаты и, казалось, таращилась на меня словами: «Проклят мутант перед Богом и людьми». И страх мой не проходил. На шестой день, после того, как 5 ночей молитв ни к чему не привели, дядя Аксель поймал меня на выходе из-за стола и сказал, чтобы я помог ему чистить плуг. Мы поработали 2 часа, а потом он объявил передышку, и мы вышли из кузницы посидеть на солнышке, привалившись к стене. Он дал мне кусок овсяной лепешки, и некоторое время мы молча жевали. Потом он сказал:
«А теперь выкладывай».
«Что выкладывать?» — тупо спросил я.
«Что с тобой случилось такое, что ты последние дни выглядишь больным? Что тебя тревожит? Кто-нибудь узнал о вас?»
«Нет», —
ответил я, и лицо его просветлело. Тогда я рассказал ему о тете Хэриет и ее ребенке. Договаривал я сквозь слезы. Такое было облегчение поделиться с кем-нибудь этой историей.
«Это все ее лицо, когда она отъезжала», — объяснил я. «Я никогда ни у кого не видел такого лица. Мне оно все время чудится в воде».
Кончив говорить, я поднял глаза. Лицо дяди Акселя было угрюмым, уголки рта опустились. Он был мрачен, как никогда.
«Так вот оно в чем дело», — он покивал.
«Все из-за того, что ребенок был не такой», — повторил я. «И Софи тоже была не такая. Я раньше не понимал, как следует. Дядя Аксель, я боюсь. Что сделают со мной, когда узнают, что я другой?»
Он положил руки мне на плечо.
«Об этом никто никогда не узнает», — снова повторил он мне. «Никто, кроме меня. А я не страшно».
Но теперь эти слова не утешали, как раньше.
«Но ведь один замолчал», — напомнил я. «Может быть, его обнаружили?»
Он покачал головой.
«На этот счет, Дэви, можешь быть спокоен. Я выяснил, что примерно в то время, как ты говоришь, погиб один мальчик. Его звали Уолтер Брент, 9 лет от роду. Там валили лес, а он рядом дурачился, и его беднягу зашибло деревом».
«Где это было?» — спросил я.
«Миль 9 или 10 от нас, на ферме у Чиппинга».
Я постарался вспомнить направление. Да, ферма Чиппинга подходила, и случай был как раз такой, какой соответствовал внезапному необъяснимому молчанию. Без всяких плохих чувств к неизвестному Уолтеру я надеялся, что все объяснялось именно этим. Дядя Аксель заговорил снова.
«Нет никакого резона, чтобы кому бы то ни было вас обнаружить. По вам ничего не заметно. Они узнают только в том случае, если вы сами им это позволите. Учись следить за собой, Дэви, и они ничего никогда не узнают».
«Что они сделали с Софи?» — в который раз спросил я, но он опять уклонился от ответа и продолжал.
«Помни, что я тебе рассказывал. Они считают себя соответствующими истинному образу, но знать этого наверняка не могут. Даже если прежние люди были точно такие же, как они и я, и что из того? Да, я знаю, что о прежних людях рассказывают сказки, какими они были замечательными, и каким замечательным был их мир, и как однажды мы снова получим обратно все, что имели они. Но во всех этих рассказах много чепухи, а если и есть в них доля правды, то что хорошего стараться идти по их стопам? Куда делись они и их замечательный мир?»
«Бог наслал на них бедствие», — процитировал я.
«Конечно, конечно. Ты нахватался слов у проповедников, это уж точно. Сказать так легко. Трудно понять, что это, собственно, означает, особенно если ты повидал свет. Бедствие — это не просто бури, ураганы, потопы, пожары и тому подобное, а все это вместе взятое, да еще похуже. Оно создало черные берега и руины, светящиеся по ночам, и дурные земли. Наверное, в Содоме и Гоморре было что-то в этом роде. Только бедствие принесло все это в больших размерах. Чего я не понимаю, так это то странное, что оно сотворило с уцелевшими».
«Кроме Лабрадора», — предположил я.
«Не кроме Лабрадора, а просто на Лабрадоре и Ньюфе поменьше, чем в других местах», — поправил он. «Что ж такое произошло? Почему так случилось? Я почти могу понять, что Бог, когда рассердится, может уничтожить все живое и весь мир в придачу. Но я не могу понять, откуда эта неустойчивость. Это каша отклонений. Это бессмысленно».
Я не понимал, что его смущает. В конце концов, Бог ведь всемогущ, а значит, может сделать все, что захочет. Я попытался объяснить дяде Акселю, но он покачал головой.
«Мы приучены, Дэви, верить, что Бог разумен. Мы погибли бы, если бы это было не так. Но то, что произошло там...» — он повел рукой в сторону горизонта. «То, что там произошло, неразумно, совсем неразумно. Это было что-то очень мощное, но что-то, что лежит вне мудрости Божьей. Так что же это было? Что это могло быть?»
«Но бедствие...» — начал я.
Дядя Аксель нетерпеливо дернулся.
«Это просто слово. Потускневшее зеркало, которое уже ничего не отражает.